Программа о тех, кто достоин. Аплодисменты, маэстро.
Здравствуйте, дамы и господа. Всем хорошего вечера. Спасибо, что вы остаетесь с радио «Говорит Москва». В студии Макс Челноков. И сегодня у меня в гостях потрясающая девушка. Пахнет Дживанши, как я сейчас выяснил. В платье пришла, без шуб, накидок, с голыми
без
плечами.
Без страз.
Без страз. Не, вот тут что-то у тебя блестит. А кольцо какое блестящее. Анастасия Волочкова сегодня в гостях. Российская балерина, актриса, общественный деятель, заслуженная артистка России. Ну, один расскажу. Народная артистка Карачаева-Черкесии и народная артистка Северной Осетии Алании. Настя, привет.
Привет. Сколько лет мы с тобой дружим, Максим?
Я каждый раз в шоке. У тебя каждый раз, сколько лет мы дружим, каждый раз что-то прибавляется. Знаешь, вот то народная артистка там Карачаева-Черкесии.
Ну, пока не в России, я народная.
Ну, подожди.
Хотя, знаешь, я на самом деле, это же действительно, по идее, даже какого-то своего рода прикол, потому что, ну, вот я народная артистка за благотворительную деятельность тех регионов, которые ты перечислил, но мне кажется, что народный артист — это тот, которого люди знают в лицо, человек, которого любят. А я дорожу тем, что меня дети в нашей стране России знают и любят.
А тебя вообще, кроме детей, узнают на улицах?
Ну, ты знаешь, конечно.
Угу. А я хотел
улыбаются, главное,
тебе,
в лицо.
Да,
улыбаются.
Я хотел привести тебе в пример твою же цитату, но вот сейчас что-то не могу прям быстро ее найти. Ну, хорошо, по
Скажи,
ходу событий.
Просто по какому поводу,
по поводу
она была
как раз популярности.
Что человек должен быть известен не громкостью имени, а делами и поступками, наверное, своими. Может быть,
и
в этом
ключе. И об этом
ключе.
Тоже, да, но... Сейчас дойдем. Я первое хотел начать с того, что, во-первых, поздравляю, верно, с переездом.
Ой, не говори, я мечтала всю жизнь, чтобы у меня был свой собственный дом, чтобы это были не съемные хаты, по которым я скиталась уже очень-очень много лет.
Но когда ты была замужем, у тебя был свой дом.
Нет, у меня никогда не было своего дома. Я очень надеялась, что как-то папа Ариша обеспечит нас жильем и сделает так, чтобы мы жили, ну, в своем доме, не в моих квартирах, которые были у меня ранее, а чтобы это было свое какое-то жилище. Я мечтала о своем очаге, потому что даже вот повесить шторки в своем доме — это совсем другая разница,
конечно,
нежели ты вешаешь их там в каком-то съемном и не знаешь, когда тебе нужно будет оттуда съехать.
Так к съемной квартире или дому относишься, ну, как-то так, менее тепло, с пренебрежением.
Вообще,
немножко.
Максим, не относилась. И не то, что я не относилась тепло, просто я все время ожидала. Игорь говорит, ну, когда-нибудь, да, там, возможно. Вот. А я думала, что если бы мне хотя бы вот бывший мой муж вернул те деньги, которые он у меня забрал там 6,5 лет назад, я бы и сама могла приобрести это жилище. И на самом деле вот то, что я купила все-таки дом, он совершенно невероятный. Это даже особняк, я бы сказала. Он мною, ну, я не побоюсь этого слова, выстрадан, потому что я просто устала ждать, пока такая вот, ну, произойдет нюанс именно возврата моих же собственных средств. Знаешь, такое ощущение, что я просила что-то чужое. Я просила свое мне
тебе
вернуть.
Тебе кофеёк принесли.
Спасибо, так приятно, гостеприимно у вас.
Да.
Вот,
слушай,
и я собрала все возможности, все вот усилия приложила. И возможными и невозможными путями я все-таки совершила эту покупку. И...
Но это не ипотека.
Ну, это не ипотека, нет, но как бы мне пришлось там какие-то обязательства долговые на себя взять. Но я уверена, что все будет хорошо, я справлюсь, все нормально. Вот. Но просто для меня это очень большой, важный, значимый момент. Для меня и для Ариши, конечно. Я очень хотела для нее сделать тоже потрясающую вещь.
А квартиру в Петербурге-то ты продала?
Ты знаешь, наступил кризис, и я поняла, что вот ту квартиру, которая мне очень дорога, ей 10 лет, я в ней жила очень-очень мало, но у меня все там настолько душевно, все, да, роскошно, красиво, достойно, и я решила ее просто не продавать и повременить пока. Угу. Потом, когда все изменится, может быть, я смогу ее продать, а может быть, знаешь, я так подумала, может быть, мне и не придется ее продавать.
Ну-ка, а что, оставь. Люди, богатые люди, они, знаешь, деньги сейчас хранить-то можно, но лучше все-таки покупать недвижимость. Это гораздо
Ну, у меня
приятнее.
Такая классная квартира в центре,
да,
Петербурга и вообще на Невском... Ну, Невский
проспект. То, что позволяет там фотографии увидеть.
Площадь искусств, вообще театральное место такое, прям дом примыкает к Михайловскому.
Скажи
театру.
Мне, Настя, а вот я, судя по Инстаграм, да, по твоим фотографиям, конечно, это вот, ну, вот как ты, яркая, то в стразах, блёсках, то в мехах, то вот сегодня в какой-то змеиной...
Роберто Ковали,
это Роберто Ковали, да, какая-то змеиное что-то, да, насколько я понимаю?
Ну, да, Есть
вот.
Такой, да?
Так и в доме у тебя фрески. Если фрески, то это какая-то не Сицилия, а Венеция.
Венеция,
какие-то
да.
прям помпезность. Что, прям большой театр,
ты
а?
Знаешь, да, вот и все-таки театральность, она настолько сказывается в моей жизни, то есть продиктовано все угу. моей театральной жизнью. Не знаю, я не смогла по-другому. Я когда пришла вот, смотреть дом, это ведь был первый дом, это какая-то мистическая покупка, потому что я пришла в этот дом, я увидела лестницу в атриуме в таком,
да.
и я поняла, что это мой дом, потому что я уже представила себе вот
там клипы снимать какие-то.
Так не говори, там все можно. В платье со шлейфом на этой лестнице парадной, ты что? Вообще, я действительно очень
Расскажи
счастлива.
Чуть-чуть о доме. Можешь рассказать, там первый этаж?
На самом деле, в доме три этажа, да, большой метраж, 850 метров. Там даже есть еще гостевой домик с русской баней, с гостиной. Ну, очень красиво. Я люблю, не просто люблю,
спаленок
это образ
сколько?
Моей жизни. Ой, да как-то много. 5, получается,
Ого.
Наверное. 5-6, вот так. И я обязательно приглашу, если вот все случится в лучшем виде. Просто сейчас я заезжаю в дом, когда вот все готово для того, чтобы туда переехать. Но еще дополнительный декор, украшения и вот все нюансы, они будут, конечно, впоследствии. Но для меня самое главное — это цветочки в доме, свечи, да, там это все есть. Есть настоящий камин в мраморном зале. Ну, то есть, знаешь, я с таким восторгом рассказываю, потому что, ну, действительно, я очень мечтала. Вообще мечтала о том, чтобы у меня был
балетный зал.
Вот.
Ты сделала?
Ты знаешь, там уникальная есть история, она даже не связана с балетным залом. Есть странной формы комната с полукруглой крышей и полукруглым окошком 60 метров. Но я хочу сделать не балетный зал, поскольку у меня нет в этом необходимости. Балетный зал, в котором располагается моя детская балетная и танцевальная студия, он прямо примыкает к тому поселку, в котором мы живем. Вот, поэтому можно через 3 минуты оказаться в своем собственном зале. Но из этой комнаты непонятной такой я хочу сделать, знаешь, такую вот гостиную, литературную и музыкальную, то есть чтобы можно было принимать гостей. Там будет мини-сцена, такой мини-театр.
Но
для
хорошо.
Того, чтобы принимать гостей, вот именно восстановить такие традиции, которые были ранее, когда
домашнего
театра, когда люди стихи читали, музицировали, пели песни. Ну, мы современные будем с Аришкой петь. Вот. А самый первый подарок, который вообще в моем доме появился, это подарок от моего любимого Коли Баскова. Он, представляешь, подарил мне свой личный рояль. Просто белого цвета. Причем, ты знаешь, Коля не знал, какая у меня будет мебель. А мне все нравилось в светлом варианте.
Да, я уверен, он
и
знал, патин... что у тебя все,
ну,
это все
светлое, да.
Ты же черное не
вот
сделаешь.
Но вот патина на этом рояле, вот золото, она настолько гармонирует сейчас вот с той мебелью, которая стоит. Я вот... Но самое главное для меня не цвет, а то, что Коля отдал свое. И для меня это очень важный подарок, потому что это для Ариши, конечно. Она занимается фортепиано, музыкой. Аришка уже 5 лет солистка в детском музыкальном театре «Домисолька» и продолжает там воспитываться, я бы так сказала, и танцевать с этим коллективом. Я утратила навыки игры фортепиано, вот. Но для меня этот подарок — это все равно, если бы мне вот Майя Плисецкая подарила свои пуанты. Примерно
Ой, как
так.
красиво. Ну, пуанты, конечно, это не рояль, но от Майи Плисецкой это я тоже думаю.
Это было бы еще дороже,
да.
поверь.
Маленькая цитатка от себя из одного интервью. «Все это я вытягиваю самостоятельно». Это о доме идет речь. «Помогают и с молдингами, и с плинтусами, и с потолочными карнизами». Я вот не понял эту формулировку. Тебе просто так приносят люди, что ли? Кто помогает?
Да нет, ну дело не в этом. Просто
а
я
как?
С ремонтом, когда начала связываться, я действительно была одна. То есть мне некому было помочь. Я ничего не понимаю в ремонтах. Не понимаю, как вообще все это происходит. Ну, ты знаешь, даже не то, что бригаду. Я набирала людей. И получалось так, что одни меня обманывали, потом уходили. Другие, я просто не знала, что они ничего не делают.
Значит,
они
у тебя друзей, что ли, нету? Спросить у кого-нибудь.
Знаешь,
того же Коли, который недавно себя отгрохал, тоже не маленькую квартиру в Москве.
Ну, ты знаешь, я как-то думала, что... Я тоже не сама, конечно, мне советовали людей, но я никогда не думала, что можно по совету друзей, знаешь, столкнуться вот с такой недобропорядочностью. Кто-то просто приехал у меня месяц, пожил в доме для персонала, который тоже есть в доме, потому что людям из Твери двоим негде было жить. Я-то думала, что они, пока я репетирую, танцую концерты, пока я уезжаю, они все делают. На самом деле это было не так. И я, когда приехала после вот своей одной поездки и поняла, что мой дом начинают просто портить, а такой особняк невозможно было привести в какое-то левое соответствие. То есть нужно было сделать все качественно. И тогда я набирала других людей, и меня подводили и электрики, и сантехники, и прорабы. И в конце концов просто, ну, действительно, мне помогали люди просто со стороны. Вот опять же, там, женщины, люди из каких-то компаний, фирм. Они предлагали просто свои услуги, даже с теми же молдингами. Подсказали, где заказать. Давали людей, которые делали мне это. А многие люди за работу отказывались брать деньги, говоря, что, Анастасия, да, представляешь,
не говорят, вытягивали даже из тебя, а просто
вот
давали.
Ты знаешь, это удивительно. Ведь скажи, как-то вот Волочкова всегда ассоциируется. Вот, как да, ты говоришь, стразы, да. Миллионы, бриллианты, все. Но про бриллианты не говорю. У меня в момент ограбления 2 года назад украли все, что у меня было.
Ну, это на тебе бриллианты
ну,
сейчас?
Ну, вот это у меня аквамарин. Кстати, это единственное кольцо, которое у меня вот на тот момент осталось, потому что его подарила мне мама. Это очень такой большой камень.
Не взяли ли он был с тобой?
Он просто был на моей руке, а меня не было в этот момент, слава богу, дома. Ну, а другие украшения, это уже друзья пытаются, как так скажем, восполнять мою коллекцию. Но дело не в этом. Просто помимо вот этих всех страз и роскоши, у меня действительно не было возможности сделать ремонт такой, чтобы он был прям шикарный. А потом как-то вот изменилась ситуация с помощью вот просто очень хороших людей. У меня все получилось отлично.
Сейчас довольна домом. Просто некоторые бывают, знаешь, моменты. Сделал, отремонтировал, заходишь и думаешь, ну вот зачем мне так стену покрасить?
Слушай,
вот
у меня вот, Максим, всё. Было такое, но мне вовремя подсказали хорошие люди. То есть, ты знаешь, у меня доходило до того, что я полностью должна была сбить всю плитку, которую мне положили. Представляешь, 5 санузлов полностью
Кошмар.
Были сняты. То есть полностью перереконструировали дом. И сейчас он просто с иголочки. И
ты представляешь вообще, сколько ты будешь платить коммунальную, коммуналку?
Ты знаешь, ну, она дорогая, да, в поселке, где я живу, но не до такой степени,
не
чтобы
страшно.
Это было там как-то непосильно. Угу. Зато у меня первое, о чем я позаботилась, это безопасность. То есть у меня были и сейчас профессиональные видеокамеры, видеонаблюдение, домофоны, сигнализация, помимо охраны поселка и всего там наблюдения, всего, что есть. Конечно, это была чистая вода, то есть фильтры, которые у меня были
Боишься?
Установлены. Почему?
Ну, если столько сигнализаций, камер.
Не в этом дело. Это просто для моего морального спокойствия. Дело в том, что когда у меня 2 года назад случилось в доме ограбление, причем оно было устроено очень близким человеком, и у нас дома не было ни одной, ни видеокамеры, никакого вообще средства даже какой-то безопасности. И я после этого, и особенно после того, как Ариша тяжело переживала, а она на нервной почве, она 2 месяца не могла голову даже повернуть, у нее был очень сильный спазм, стресс. И я сама не могла уснуть и засыпала уже потом впоследствии с тревожной кнопкой. Поэтому для меня это было очень серьезно. И когда уже появился новый дом, первое, что было предусмотрено, это средства меры безопасности.
Ну и последний вопрос про дом. По поводу уборки. Ты как-то уже поняла, что сам это не осилишь. Да ты и не будешь этого делать с маникюром.
Нет, я не делала
таким.
Никогда. Дело не
Тем
в маникюре.
Более.
Просто на протяжении 7 лет мне помогает наша хозяюшка Раечка. Я без нее просто...
А, вот... она с тобой переехала.
Да, конечно, мы забрали всех своих. И Раечку, и Аришину. Ну, уже теперь скажу, не няню, а гувернантку, конечно. Потому что Ариша 9,5 лет. Зоечку мы тоже забрали с собой. Ну, плюс, учитывая, что дом теперь гораздо больше по масштабу, у нас еще есть управляющий Аман. И даже, возможно, будет помощник Гена. То есть дворецкий, так и
Садовник.
Есть. Ты знаешь, вот честно.
Ты становишься
вот...
какой-то прям, ну, не мещанкой,
а, знаешь,
но такой...
А, у меня это в крови. Вот аристократизм петербургский, он у меня в крови. Ой, мне кажется, что я действительно вот заслужила, чтобы у меня был такой дом, и чтобы он соответствовал, я теперь так скажу, чтобы он соответствовал моей стати.
Я тебя поздравляю с этим приобретением. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Давай поплюю, чтобы все хорошо было. А, вопрос. Я сейчас заметил, а что это у тебя на правом запястье?
Так,
опять... Что ты хихикаешь, смеешься? Что на правом запястье?
Ну, есть у меня татуировочка.
Ты сделала татуировку?
Да, но это непростая вещь. Мне ее делал монах. Очень
да
такой,
ты что?
Да, в Таиланде это очень известный человек. Я не буду говорить, кому он еще сделал татуировки в своей жизни из таких прям мега-звезд Голливуда. Вот, но это, да, такая серьезная вещь.
Ну, там что нарисован, можешь рассказать или нет?
Ну, зачем? Просто посмотри, я тебе лично просто... покажу, да. Тут символы и написаны молитвы, поэтому...
На сцене ты будешь запудривать?
Зачем?
А
нет, вовсе. Я думаю, что вряд ли кто-то будет обращать на это такое пристальное внимание. Нет, просто
знаешь,
мы с тобой столь
увидел,
близки
да?
физически вот сейчас, в данный момент, да. и душевно, что ты не мог не обратить внимания.
Настя, вернемся к тем темам, которые были, и непонятно, что мы вот год назад с тобой встречались, почти год в этой студии, беседовали, и вот, значит... была тема с Крымом. Помнишь, когда ты дала там интервью, кто-то что-то это сделал, концерты отменили, но ты в итоге съездила в Крым.
Смотри, ну это называется не просто съездила, просто, видишь, хорошо, что ты вот в той теме. Как раз действительно был момент, когда и украинские журналисты тогда, и вообще украинские СМИ меня подставили даже не с интервью, а с комментарием, который я дала, и который был нарезан тогда таким образом, что, знаешь, я чуть ли не вот во врага своей собственной страны меня превратили. Вот. И действительно была провокация ведь не в том, что они там нарезали этот ролик и все, а в том, что вообще тогда не давал никто комментарий. И на меня повесили вообще как будто всю ответственность. А украинским СМИ было выгодно, потому что меня хотели поссорить с крымчанами, меня хотели построить даже типа как будто с руководящими людьми. То есть, знаешь, как-то так. И я не придавала сначала этому значения, я вообще никак не комментировала ту грязь, которая лилась. Но когда у меня была договоренность с представителями, не представителями, а с руководством Крыма о моих концертах, вот тогда осенью, благотворительных, да, то есть я хотела поехать...
Прошлого года.
Конечно, в прошлом году, не словом, а делом показать свою человеческую позицию, свою солидарность с людьми, с крымчанами, с их детьми, как я обычно приглашаю детей для участия в концерте. И вот тогда провокация была в том, что вот эти недоброжелатели, опять же, со стороны украинских СМИ, они заполонили весь интернет вот таким роликом для того, чтобы создать такой информационный фон, который не позволил мне приехать тогда к людям. Но действительно, люди как все были против настроены. Меня это все честно, вот скажу вот обычным человеческим словом, просто достало. И я решила, вот не скрываю, обратиться к администрации нашего президента Владимира Владимировича Путина и объяснить ситуацию, как она выглядит. Ну, просто это же абсурд. И вот этот абсурд донести до людей. И рассказать о том проекте, которым я верна России. Я верна России своими поступками. Человек патриот – это человек, который прежде всего верен своей стране, и тот, который не просто готов и способен, а хочет и может сделать для нее все.
И что и ты больше. Сказала?
И я рассказала в своем проекте Анастасии Волочковой «Детям России» о том, что, допустим, даже за прошлый год у меня было 40 благотворительных концертов, которые я тянула сама. Это концерты, благотворительность которых не в передаче и там сборе средств, а в том, что совершенно безвозмездно собирается и приглашается аудитория в лице людей, которые посвящают свое время детям. Это учителя, врачи, воспитатели детских садов, повара, многодетные семьи. А в каждом концерте миссия, это шоу, не шоу, а именно вот такого благотворительного шоу, в том, что я привлекаю для участия талантливые детские и юношеские коллективы. То есть их может быть где-то 100 человек за один концерт. Но это ребята, которые помнят потом это очень долгое время. И перед каждым таким концертом проходит мой открытый мастер-класс и репетиции. И вот когда я была не просто услышана, а мой проект был поддержан администрацией президента, вот тогда, я знаешь, я не просто рванула, этот проект был предложен уже руководству Крыма как вариант моей чести, моего достоинства, чтобы я опять же вот этими проектами, на которые, знаешь, я сама искала свою собственную поддержку, я финансировала эти проекты сама. Отчасти, да, мне, конечно, руководство Крыма очень помогли. Этот проект был организован за 10 дней буквально, но мне больше времени было и не нужно, потому что хорошие дела в рекламе не нуждаются, а площадки, проживание для моей команды, дорога между городами, конечно, все это было обеспечено.
Но это бесплатно, ты денег не получила, не заработала ничего.
Так нет, я еще раз говорю, что благотворительность, но дело в том, что она еще требует затрат.
Там-то тебя обвиняли в том, что ты получила деньги, что ты сказала, для дядек танцевать бесплатно не буду.
Я действительно не собираюсь заниматься благотворительностью для людей, у которых деньги есть, которые сами могли бы помочь. А что касается моих проектов, извини, но в них есть затратная часть. Это дорога команды, проживание, питание, расходная часть по команде, это свет, звук. Это такие детали, которые остаются вроде как за кадром зрителя, но где-то я должна находить эти деньги. Слава богу, что мир не без добрых людей, и зачастую в мире находятся люди, которым интересны не только деньги, власть, выборы, политика, а еще и просто люди.
Ты помирилась с Валерием Пригожиным?
Ой, ты знаешь, мне кажется, как, что значит
помирилась? Надо напомнить людям, что был какой-то конфликт.
Был конфликт, да, но, кстати, могу сказать, что его также тогда отчасти спровоцировали вот те украинские журналисты, потому что мне как-то была в рамках того вот короткого комментария, и ситуация представлена как-то слишком, знаешь, как бы громко. Ну, я не буду называть фамилию девушки или женщины, женщина, которая брала у меня интервью, значит, просто не люблю этого делать. Вот. Но она специально спровоцировала, чтобы вызвать мое какое-то вот негодование. А я человек эмоциональный, да, я могу сказать, что мне вообще свойственно ошибаться, как любому человеку. Мне не зазорно сказать: ребят, извините, я здесь была не права, или здесь я была резка, здесь я ошиблась. Да, возможно, в своих высказываниях по отношению там, к Валерии, к Иосифу, я была достаточно, действительно, очень резка.
Так они к тебе тоже, знаешь, извини, мне обозвали практически, пардон, проститутка, они тебя назвали.
Ты слушай, как они только меня называли в МАДЭС, было вылито очень многое. Не то, что нелицеприятного, ну просто таких неподобающих.
Ну, короче, вы до суда не довели это все.
Да нет, конечно, я не считала это вообще нужным, возможным. Зачем это делать?
Нет, ну они тебе... Смотри, силы неравные, все равно согласись.
Ну, конечно, извини,
там
пожалуйста.
Уже такой продюсер Иосиф, ну, да. Да, достаточно влиятельный, вот,
не,
Валерия
ну вообще, народная. Просто вообще, что он мужчина,
и
я женщина.
Такая...
Ну, даже нет, просто по отношению ко мне, как к женщине, которую некому было защитить, вот они же на этом просто сам сыграли. Ничего страшного, ты знаешь, я считаю, что вот с моей головы корона, которая на меня надета теми поступками, которые я в жизни совершила, вот она не упадет. И
не
мне
упадет.
Важно мнение людей, мнение детей нашей страны. Это действительно важно. И сейчас вот у меня очень светлое время. Я вот на концертах вот в эти дни как раз. У меня концерты в Башкирии.
Вот
тоже
были,
благотворительные.
Только что.
Да, вот были невероятные, невероятные два проекта. Причем Стерлитамак город и Салават. Это небольшие города, но мне больше радости доставляет танцевать именно вот в таких городах, которые не избалованы большим количеством артистов или звезд. И для них эти проекты более значимы. Я даже в Уфе сейчас не сделала такой благотворительный проект. Но во вторник у меня концерт, на который можно
купить
билеты. Подожди,
про него мы расскажем еще впереди. Слушай, Настя, наверняка на этих концертах ты пела свою новую песню «Граница», верно?
Да, и «Граница», и «Буду я с тобой счастлива». Слушай, вообще сейчас в концертах вот факт, что я пою песни, для меня это возможность не только теперь танцевать и общаться со своим зрителем посредством танца или там безмолвно путем пластики тела, а еще имея микрофон в руках или в качестве петлички. Кстати, у меня со стразами микрофоны и один, и второй.
Он сомневался.
Не говори.
Давай послушаем сейчас твою песню «Граница».
Да.
Хорошо. Друзья, Анастасия Волочкова в эфире. Радио «Говорит Москва» на 94.8. Слушаем песню.
Роняет слезы, любовь была ничья. И где жара была, теперь морозы. Что ж ходишь по пятам, любовь моя, терзая душу, я спрятала боль в туман своих иллюзий. Разорвать все границы, улететь. Словно птица, но душа не отступает, снова по тебе она скучает. Разорвать все границы, может все просто снится, но душа не отступает, без тебя погибает. Лететь над суетой казалось мне легко с тобою, но выбор непростой. Судьба дает любовь и боль. Друг другу мы нужны, нужны сейчас, как никогда. Мы для любви рождены, на небесах обручены. Разорвать все границы, улететь, словно птица, но душа не отступает, снова по тебе она скучает. Разорвать все границы, может все просто снится, но душа не отступает, без тебя погибает. словно птица, но душа не отступает, снова по тебе она скучает. Разорвать все границы, может, все просто снится, но душа не отступает, без тебя погибает.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Услышать голоса из кинолент, все песни, под которые мы жили, все голоса давно минувших дней, которые страной единой мы любили. Родные песни. Сегодня, после 10 вечера.
Поступки совершают люди и сами не могут объяснить сделанного. Пусть психолог поможет. По субботам после 8 вечера. Психология событий. Зачем нужна Москва? Культура и общество должны ответить на этот вопрос. Программа Ксении Чудиновой о главных событиях и людях столицы. Директор библиотеки читальни имени Тургенева Александра Вахрушева. В это воскресенье после 14. Культ города. Леонид Володарский. На радио «Говорит Москва».
Я слишком стар для этой работы.
Этим голосом сказано все.
Мы еще с вами встретимся.
По воскресеньям с 11 до часа дня. В это воскресенье исторические мифы и фальшивки. В студии историк Елена Сьянова. Программа Леонида Володарского.
Я вернусь.
Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат, просто думают на опережение. Пиджаки. Общественный омбудсмен по малому и среднему предпринимательству Виктор Ермаков. В это воскресенье после 17. Нездешние, пришлые, странные люди. В этот понедельник социолог, урбанист, профессор Нью-Йоркского университета Харви Молодж. Иностранцы. В нашей студии по будням после 11.
Говорит Москва. 94,8.
Программа в записи. Аплодисменты, маэстро. Программа о тех, кто достоин.
На 94,8 FM продолжается программа «Аплодисменты маэстро». Всем доброго вечера, друзья. В эфире Макс Челноков и Анастасия Волочкова. Напротив меня балерина, актриса, общественный деятель. Настя, добрый вечер.
Да, привет.
Анастасия Юрьевна, как я люблю тебя. О, боже, когда ты так говоришь.
Я не люблю, когда меня Юрьевна называют. Мы еще, мне кажется, такие молодые люди, успеем по отчеству друг друга.
Ну, смотри, вот вы говоришь молодые люди, но по возрасту ты уже должна на пенсию пойти, как балерина. Все-таки, ну, в 34-35 же мы уходим.
Нет, не мы. Балетный возраст в 38-39 лет завершает свою карьеру. Но я скажу так. Из классического...
Когда я вот бросал танцевать, было 36.
Не, сейчас вот 38-39. И продлили. Могу сказать, что я классический балет закончила танцевать в 35 лет, то есть 4 года назад. И вообще давно я и всегда считала, что из классического балета, то есть танцевать вот лебедей, белых фей, добрых, спящих красавиц, да, нужно уходить в таком возрасте, когда ты молодой, красивый, чтобы зритель запоминал тебя вот во всей красе именно в молодости, а не тогда, когда танцевать-то можно, но смотреть на это уже нельзя.
А ты думаешь, на тебя нельзя смотреть? Ты такая самокритичная?
Нет, Максим, на меня можно смотреть, но я нашла другой формат, который мне теперь более интересен. Я не просто его нашла, я его создала. Еще когда я танцевала классические балеты, я думаю, что ты тоже помнишь, что у меня уже были свои концертные программы.
Конечно.
Я стала первой балериной в мире вообще, у которой появился свой сольный проект. Мы придумали его с моей мамой. Да, и сначала он был в более классическом варианте, вот, а потом он стал превращаться в такое современное шоу. То есть я скажу так, если у меня, ну, если можно сказать, кумиром или человеком, предметом восхищения была всегда в балетном мире Майя Михайловна Плисецкая, причем не только потому, вот как она танцевала или что она делала на сцене, а именно то, какой она была личностью. Она всегда была таким вот модернизатором, у нее были интересные постановки новые. Ну, конечно, Родион Щедрин писал для нее музыку, и это была удивительная личность, да и сейчас тоже это красивейшая женщина. То есть для меня вот все, эталон.
Маэстро она для
маэстро,
тебя.
Маэстро, безусловно. Угу. Мой маэстро Майя Плисецкая, но маэстро в мире шоу-бизнеса, к которому я всегда стремилась. Вот почему-то мне было тесно в рамках классики, мне хотелось сделать что-то свое, мне хотелось привлечь внимание к миру балетного искусства и сделать его таковым публичным-публичным, чтобы не только оно было элитарным. И для меня вот таким вот маэстро была и остается, ну, наверное, Мадонна, я думаю, если брать ее как вот образ, а не как конкретно.
Ну, ты знаешь, она не собирается заканчивать со своим классическим вот этим шоу, и вот помнишь, она то падает со сцены, то целует кого-то, чем
но
дальше,
она
тем короче.
Человек. Мадонна берет
да,
эпатажем.
Брюки, юбки.
Безусловно, но она мне интересна именно, опять же, как харизматичная личность, как женщина,
да,
которая
она...
вот как-никак, она привлекает внимание
Мадонна.
Ко всему. И вот именно Мадонна. Поэтому я создала современное шоу. Конечно, не такого размаха, как у нее, но хотя, знаешь, мечтать можно о самых великих моментах и великих проектах. Но у меня есть свое независимое, где я теперь не добрая фея, или белая, или черная лебедиха, а я все-таки женщина. И у меня свой шоу-балет. У меня в команде электронно-скрипичный дуэт «Вибрация» девушки, которые исполняют классическую музыку, но в электронной обработке. Мой партнер Рената Рифулин, солист Большого театра. Есть приглашенные артисты. То есть у меня большое шоу, которое позволяет мне, знаешь, вот танцевать композиции с различными трюками, акробатическими там элементами, поддержками. Все интересно. И главное, я ощущаю себя женщиной.
Ты не боишься, что с возрастом, со временем, извини меня, что задаю такие вопросы, но
да,
это
пожалуйста.
Нормально совершенно, тем более люди и искусство этого, и, ну, не будет хватать сил, и тебе придется вот как Майя Михайловна, ходить уже по
что
сцене.
Ты знаешь,
нет?
Могу сказать, что точно нет, даже вот зная, вот опять же, опираясь на Мадонну, на ее составляющую, просто я очень дружу с Ириной Степановной Разумовой, это вот владелица сети «Планеты Фитнес»,
да, я знаю.
Вот мы с ней уже больше 10 лет, и мы с ней не просто дружим, а уже, скажем, я узнаю ее систему бизнеса. Я когда училась в высшей школе экономики, я же прошла полный курс MBA, если
да,
что.
Да, я знаю.
Моей
тоже.
Первой дипломной работой после первого года была как раз работа коммуникационный анализ с компанией «Планета Фитнес». Я выбрала именно эту компанию, потому что я знала человека, мне было интересно узнать там изнутри весь этот бизнес. И вот Ирина Степановна внедрила у себя в «Планете Фитнес» как раз клуб Мадонны, «Hard Candy».
Да,
это
да,
первый
да.
и единственный клуб
Самый
в России.
Самый дорогой практически.
Да, вот я сейчас там занимаюсь и... являюсь тоже
и
клиенткой.
И что, ты к чему? К тому,
я к тому
что
говорю,
ты занимаешься?
Что, нет, я к тому говорю, что просто Ирина Степановна знакома лично с Мадонной, и мне очень много рассказывает о том, что у Мадонны сейчас, несмотря вот на да, возраст, то, что вот она взрослее, да, больше сил, чем раньше. Но я смотрю по себе. У меня сейчас больше выносливость, чем, вот скажем, в тот возраст, когда мне было там 25 лет. Ну, плюс современное шоу позволяет мне экспериментировать.
Может, какие-то допинги?
Нет, 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 что ты. Это увеличение нагрузки. У меня организм очень сильно подсажен на нагрузку.
Знаешь,
я в день
вот...
работаю 4 часа в день, ты представляешь?
Но
и еще фитнесом
иначе...
занимаюсь, представляешь?
Настя, да, иначе тело все-таки оно должно... Ну, балетные тела мышцы всегда помнят. Я тебе это не раз говорил, сколько бы ты ни танцевала, потом встанешь к станку и все
да,
вспомнишь.
Да, вспоминаешь.
Но я вот тебя вижу... Ну, в год по 2-3 раза. Ой, в какой в год? В полгода 2-3
да,
раза.
Конечно.
Ну, не так часто, но все равно. Ты из раза в раз выглядишь все лучше и лучше.
Максим, а? Это любовь.
Да, а сейчас любовь?
Ну, не то, что сейчас не любовь, сейчас у меня влюбленность присутствует.
Боже.
Вот так, да.
Сейчас,
и на самом деле точно
про любовь
крыляет.
У меня в конце был вопрос.
Да?
Но смотри, на тебе сейчас минимум косметики. Ты
да,
совершенно
я после репетиции, во-первых, да, я сейчас репетирую вообще у Нади
так
Бабкиной в театре.
Волосы, да, приложены. уложенных, какая-то подзагоревшая.
Вот, серьезно, Максим, работа и творчество, вот даже то, что я вернулась с концертов, понимаешь, тоже мне допинг, да, встреча со зрителем, с детишками, предстоящий мой концерт в Москве, это все дает силы. И работа в зале, несмотря на то, что это физический труд. Ты знаешь, я так горжусь тем, что я умею танцевать и умею делать это прежде всего профессионально. И это дает мне очень много сил. Так что мое шоу еще давай лет 10 просуществует.
Ой, да, а ты знаешь, давай Карла, лет 20.
Давай 20. Карла Фрачи, кстати, тоже моя любимая балерина, но итальянская. Она меня поразила своим фильмом «Жизель». Вот именно был
она
такой фильм балет.
Танцевала.
Да, еще партнерша Нуриева. Да. Да. Так представляешь, она вот ей 74 года, она танцует до сих пор. Я вчера Николая Андросова встретила тоже вот в театре у Надечки Бабкиной, где работаю вместе сейчас. Вот. И он говорит: Настя, я поставил ей такой спектакль, все, говорит, она так потрясающе выглядит. И 74 года.
Настя, твоя цитата, можно, да? Растяжка, да, которая у меня сейчас больше 180 градусов, из-за нее меня многие, кстати, корят, обвиняют, что, мол, опять она свою растяжку демонстрирует. Есть у тебя такой? Какая-то, правда, я не забуду, у тебя кто-то там обвинил, ты была в поликлинике и поставила ногу на кафедру регистратуры, свою растяжку. Правда, зачем ты показываешь растяжку, скажи мне?
Ой, ты знаешь, ну как, я действительно там, скажем, при каком-то удобном случае она, мне кажется, не просто уместна. Ну да, это мой конек, я скажу так. И,
ты тогда можешь это делать как уже твой такой
символ? Знаешь, это эпатаж отчасти.
Да, это эпатаж, я не скрываю. Немного фриковости в этом,
знаешь,
да.
Фриковости, а я это не скрываю, Макс. Слушай, ты знаешь, если бы многие люди знали, каким трудом мне эта растяжка досталась, то я думаю, многие, ну, хотя бы повременили бы перед тем, как писать какие-то гадости и осуждать. Ну да, есть у меня эта растяжка, и она выглядит круто. Многих шокирует в разных самых моментах и ситуациях, понимаешь, там, от каких-то невероятных,
да,
воображать,
в
да,
же
ты знаешь, в таких, да. в таких тоже она очень уместна, и ты знаешь, и она действительно, да, Волочкова жжет, слушай, ну а что мне сидеть и
может, ты тогда подписывай фотки, там, Волочкова со своей растяжкой, там, в Кремле, или Волочкова со своей растяжкой, там,
вот зачем, вот на самом деле, я специально не подписываю, чтобы у каждого было свое воображение, где это может быть.
Понятно.
Поэтому моя растяжка, это действительно
друзья,
очень мне дороже.
Понятно вам? Это Настя не с ума сходит, она просто так вот
я
себя
развлекает.
Я просто
открытый человек. Я просто открытый человек, знаешь. И в жизни я скажу лучше, чем в телевизоре.
Да,
или
безусловно.
В любых средствах
нет,
массовой информации.
Знаешь, Настя, я хочу тебе сказать, сегодня какой-то вечер, да, таких комплиментов. Но я очень люблю тебя. Но история в том, что я помню, когда... лет 8 назад, там, может быть, чуть больше, берешь у тебя интервью, из тебя слова не вытянешь. Так тяжело было. Прям вот ты как-то вот и там с глаголами не сопряжение, еще какие-то проблемы.
Макс,
сейчас ты просто реченька
думаю,
журчит.
Смотри, я
нет,
не
ну,
скажу.
Не прям косноязычная,
меня,
но проблемки были, согласись.
Дело в том, что у меня никогда не было проблем с тем, чтобы излагать свои мысли. У меня всегда была очень связанная речь. В другом было дело. Я несколько опасалась, я боялась за каждое
быть,
слово.
Да.
Знаешь, здесь было то, что ты не мог вытянуть, потому что мне было как бы неудобно. Я думала, вдруг как-то не так воспримут мои слова. Мне хотелось быть, знаешь, таким типа белым лебедем, показаться всем хорошей. А знаешь, с течением жизни я просто поняла, что не нужно быть хорошим для всех. Это невозможно. Людей так много, что им всем не угодишь. И я вместе с жизнью, с путем жизненным, я приобрела определенную защитную реакцию. С одной стороны, а с другой стороны, я приобрела свободу и независимость. Она в том, эта свобода и независимость, когда не то, чтобы никто не нужен, да, а когда всегда можешь опираться на свои силы, всегда можешь иметь свободу, это очень важный фактор, общаться с теми, кто тебе интересен и с кем ты хочешь. И самое главное, не общаться с тем, кто
но
тебе
ты
не
знаешь,
нужен и не интересен.
Мне Собчак все равно говорила, что ну не мне, а в каких-то там беседах я слышал, что ты посещала уроки и риторики, и занималась с педагогами, верно?
Да никогда в жизни.
Нет.
Просто, наверное, Ксюша Собчак вот завидовала и той возможности
наверняка.
Моей, да, излагать мысли достаточно слаженно и настолько, что, ты знаешь, вообще, я скажу так, мне есть за что благодарить Бога. Вот, Максим, ты представляешь, вот мне Бог дал такую красоту вот в формах моих, выражениях. Максим, правда, что многие...
Ты такая самая скромная девушка.
Ты знаешь, да, лучше я себе скажу хорошее, чем вы мне скажут гадость другие. Так вот, настолько настолько, я же не о том, какая красивая, а о том, что мне есть за что благодарить Бога. Mm-hmm. Настолько, что люди не верят, что все это настоящее и может быть от природы.
Друзья, но она правда сегодня, сегодня сидит очень красивая, это какая-то прям благостная. Вот я
да,
хочу
я благостная, ну, конечно.
Слушай, такие вопросы связаны, ты истории с Тангейзером, историю, наверное, слышала со спектаклем в Новосибирском театре оперы и балета.
К сожалению, нет.
Опера была поставлена, значит, и в спектакле на заднике висел постер, на котором изображены женские бедра, ну вот ноги, женские голые ноги, а, значит, пардон, ну как это правильно назвать, в промежности распятия с Христом. Значит, общественность объявила, что это неуважение к верующим, там, ну, огромное там судебное разбирательство.
Не, ну, это потом... действительно какой-то привет полный.
Ты считаешь, что вот с этим вообще никак, что, ну, это
что,
просто...
в промежности ног распятия Христа?
Да, да, на заднем, это фон такой был. А убрали этот фон, спектакль все равно сняли и уволили директора. И сейчас директор Новосибирского театра — это Кехман. Ты знаешь,
а, Кехман, конечно,
да,
Володя Кехман.
Михайловского, да. Вот, там очень это все было, это гремело. Как ты это не услышала?
Да, занималась этим вот своими благотворительными проектами. Да, или
считаешь, что это богохульство, что это оскорбляет чувство верующих?
Ну, ты знаешь, мне кажется, что, ну да, не то, что оскорбляет это чувство, просто это неуместно на театральной сцене. Это, знаешь, ну, действительно, ну, нужно как-то оставить.
Нет, ну, здесь
уже...
это был ход, там был ход, именно связанный вот с этим. Он обыгрывался, ну, и так далее, и тому подобное.
Ну, знаешь, все-таки должна какое-то тут чувство меры какое-то должно сохраняться. Ну, знаешь, в промежности распятия Христа, там, кто бы как ни относился, да, все-таки Иисус Христос был человеком, который жил и страдал за народ, и многие обращаются и верят. Знаешь, это, мне кажется, просто... дорогая, как говорится, ложка к обеду, и все уместно в свое время, в свой час и на правильном месте. Это знаешь, как я в Большом театре, когда новая сцена там открылась, только были тоже дети Розенталя, спектакль, и вынуждена была вмешаться Госдума, потому что, ну, там уже, извини, на костюмах просто члены висели, ну, сделанные...
Это новое искусство,
ну,
это же может быть.
Ну, знаешь, это может быть, но не на сцене Большого театра, согласен.
А
это, пожалуйста,
нет? Это что,
почему? Потому что
храм
я
Христа Спасителя?
Объясню. Нет, храм Христа Спасителя я побывала недавно, да. Это, да, это примерно уже теперь одно и то же, да, да. С Большим театром, да. Но смотри, Большой театр все-таки это визитная карточка всегда была нашей страны. И Большой театр славился классическими постановками. «Лебединое озеро», «Баядерка», «Жизель», балеты Григоровича прославили этот театр, «Легенда о любви», «Спартак», понимаешь, «Золотой век». Так вот в те времена Большой театр и процветал, и были звезды.
Настя, можно тебе возразить?
А спектакли, ну, ты можешь возразить, но есть экспериментальные.
Балет Малахова, ты помнишь?
Элементарный.
Труппу Малахова.
Малахова. Володя Малахова?
Да, Володя Малахов.
В который... Германии.
В Германии.
Да.
Почему в Гранд-Опера он может голым танцевать? А на сцене Большого не может там, я не знаю.
Хочешь еще даже
членами.
Скажу тебе так, вот Володя Малахов обнаженный,
да,
с таким
обнажен,
потрясающим,
скажем,
телом, да,
да,
божественным. Он выглядит более эстетично, чем мужики из оперы, да, из хора, то есть пузатые, с висящими членами. Ну, понимаешь, даже вот исходя из этого. И девушки, как проститутки на шестах в опере, на сцене Большого театра. Я
Короче,
считаю,
классика
что
должна быть место классики.
Я считаю, что
классическом...
на экспериментальных площадках уместно все, что угодно. Угу. А вот если брать святыни, как ты говоришь, Большой театр, Мариинский, тот же, знаешь, храм Христа Спасителя, это не театр, это храм, угу. Но надо понимать, что где что уместно.
А что случилось в храме-то? Ты говоришь, я побывала там, это практически большой.
Да нет, нет, ну просто я была первый раз вот на как бы службе, такое все пасхальное, все такое, знаешь, убранство.
А, ты была на
пасхальной. Я была просто первый раз, и мне это какое-то, ну, не знаю, в хорошем там смысле как, ну, я не знаю, мне напоминало такое все-таки театральное действие. Mm. Просто, знаешь, вот такого масштаба я не ожидала. Я просто честно, вот честно, откровенно говорю, я люблю маленькие храмы намоленные, где все так без пафоса, без сотни камер, понимаешь?
По поводу вот обнаженного тела, тут еще одна была история. В спектакль «Банщик» был поставлен, вернее, я так и не знаю, вышел он, не вышел, в Псковском театре. Ну, и драматический спектакль был, причем документальный спектакль. Просто режиссер прошла по людям и записывала их истории документальные. А затем это
серьезно,
все положила да, на сцену. И там баня, понятное дело, что там есть обнаженные тела. Там, но они обнажены ну, до поры до времени. Там какие-то полотенца прикрыты, в душ они когда идут, то
ну,
там
что?
Матовое стекло. Тоже общественность. Как это можно на нашей сцене? Вот голые тела. Зная твою любовь
ну,
к эротическому, к эротизму вообще, к фотографиям, например, ты вот бы вышла на сцену обнаженная.
Ну, ты знаешь, на сцену вряд ли, Угу. Мне просто есть чем привлекать внимание. Что касается фотографий, знаешь, что мне интересно, Максим? Ты знаешь, эти фотографии мальдивские мои.
Да, помню.
Они были, они, знаешь, вот они были сделаны 4 года назад. Я, кстати, сейчас на майские праздники опять на Мальдивы собираюсь.
Настя, ты что-то сделаешь?
Ты понимаешь? И вот смотри, Макс.
Ну, сделай, умоляю. Только теперь не ракушки камские, а какие-нибудь, о, фрукты, фрукты.
Знаешь, ну ведь прикол же в том, что была фотосессия, ну уж там скажешь, что там на этих фотографиях? Ну,
Володь,
ну, камушки, песочек. Понимаешь, это никакая не порно-фотосессия, понимаешь? Просто человек на пляже, блин, никого нет вокруг, и я выложу
тебе фотки. В мусульманской стране.
Да какая разница, мусульман там не было вокруг, извини, одни туристы. Если бы это было при мусульманах, я бы это не сделала никогда. Потому там и было сделано, что никого нет. Но это был, знаешь, вызов вот тем людям, которые вот постоянно меня за кустов где-то пытаются подкараулить. Дело не в этом. Это было 4 года назад. Но до сих пор 4 года все помнят. Значит, страна еще жаждет таких зрелищ.
Конечно,
а ведь после меня, смотри, после меня все уже разделись, потом оделись, потом опять разделись, потом сделали карикатуры, пародии, а фото жабы,
ой,
Макс,
это...
я храню до сих пор, покажу тебе после эфира, покажу тебе вот...
Нижегурду?
Да нет, покажу тебе фото жабы, это когда блогеры взяли мои мальдивские фотки и прикрутили меня в разные совершенно ситуации, понимаешь, что это такая ржака, вот если сказать простые
слова.
Скажи,
ну честно, что ты еще сделаешь такое
ну, Максим, я всегда
провоцирующее?
Говорю, я могу совершать разные поступки, зачастую, которых от меня не ждут, но это все настолько у меня происходит спонтанно. То есть, понимаешь, если есть люди, которые там придумывают какие-то себе пиар-ходы и все. А у меня что, ни шаг в моей жизни, это все повод для обсуждения.
Вот ты говоришь, да, кто-то продумывает. Вот мы знаем этих людей, кто продумывает, и это все настолько выверено
так
и стреляет.
Так это все видно сразу,
ну,
это
видно.
Не стреляет.
А ты вот это все
спонтанно. У меня спонтанно, конечно, расплыл.
А народ смеется, Настя.
Ну, пусть смеется, хорошо, что люди не плачут, хорошо, что им весело. Я люблю, когда у людей хорошее настроение. Я же для этого и существую, как позитивный человек.
А, цитата твоя еще одна, хорошо, из интервью?
Да, пожалуйста, мне приятно.
Человек, который мне уготован Богом, он самый лучший мужчина на земле. Это человек, который никогда не оставит, не остановит эти козни, ну, это вырвано из контекста, извини, никакие скандальные истории, которые вокруг меня, но я его пока еще не встретила, и он не встретил меня. Ты только что сказала буквально минут 5-7 назад, что влюблённость есть.
Ну, у меня есть влюблённость, но это не такое чувство, которое можно назвать любовью. Понимаешь, я вообще не могу без влюблённости.
Может быть, ты сама своими словами от себя отталкиваешь любовь?
Нет, почему? Словами?
Нет? Да.
Почему? Какими?
Ну вот ты говоришь, это не любовь, это влюблённость.
Ты знаешь, да, смотри, просто так ситуация складывается следующим образом. Если отношения, которые были серьезными, а у меня такие были, они были у меня с человеком с Дальнего Востока, Бахтияром, они закончились полгода назад, завершились так окончательно. И, на мой взгляд, если отношения были действительно значимы, ну, во всяком случае, для меня, да, это у тебя со своей позиции говорю, то быстро, вот ту паузу, которая возникает, ну, невозможно, чтобы заполнили другие отношения. Потому что, в любом случае, если мы относимся серьезно и мы расстаемся, то все равно мы где-то сожалеем хорошее, где-то становится грустно, где-то вспоминаем, где-то мысли какие-то тяготят или терзают. Поэтому вот эта пауза тяжело, ну, она если занимается, то не так быстро кем-то.
Ну, понятное
поэтому,
дело.
Скажу так, вот серьезных отношений сейчас на самом деле, таких, чтобы вот я могла говорить о построении своей жизни, а это то, что я действительно хотела бы в жизни, создать никакой не брак, а именно семью. Я хочу, чтобы у моей дочки появился настоящий папа, и этого очень хочет Ариша, потому что ей его очень не хватает. И я действительно мечтаю о встрече, она обязательно произойдет. Просто нельзя этого жаждать. Она произойдет в тот момент, который будет для меня неожиданный. Но вместе с тем, имея сейчас вот такую свободу, как женщина, я не могу не испытывать чувство влюбленности и не могу не допускать в свою жизнь отношения, которые для меня наполнены романтикой. Я не могу, вот я такой человек, я не могу без белых роз, не могу без свечей постоянно, причем за завтраком и за ужином, неважно, просто значит.
Даже за завтраком.
Да, за завтраком. У меня начинается утро с того, вот тебя спрашиваю, все, начинается утро. Я выхожу в гостиной, зажигаю свечи. Если я с любимым человеком, да, я люблю, чтобы чашечка кофе ему была преподнесена, именно ему. И вот чтобы горели свечи. Если розы уже начинают увядать, я лепестки роз могу разбросить по столу.
Я прям вижу, ты такая, знаешь, небось, ты еще в грим успеваешь сделать, причесаться.
Нет, за завтраком?
На завтрак.
Ну, ты знаешь, я же, как ты говоришь, неплохо выгляжу.
Да.
Но иногда, знаешь, быстро-быстро там реснички подкрасить, да, и прийти вот в таком виде. Но мне кажется, это уважение, да, прежде всего, к самой себе.
Настя, спасибо большое, что была сегодня с нами. Я тебя обнимаю, хорошего тебе концерта, гастроли. И пусть, наконец-то, уж весна придет, правда?
Да не говори, я буду с тобой. тобой счастлива. А, кстати, за песни не судите строго. Я на несколько из них, кстати, «Буду с тобой счастлива» тоже сняла клипы в этой песне. В клипе снимался Саша Мостовой, царь футбола, и дочка моя Аришка. Осталось снимать клипы я по совету Виктора Дробыша, который сказал мне как-то: «Настя, не будь дурой, Волочкову надо не столько слушать, сколько смотреть».
Это
и теперь
точно.
Я говорю, если кому не нравится, как я пою, выключайте звук и смотрите изображение в Ютубе.
Оставайтесь с радио «Говорит Москва», друзья. Пока. Макс Щелаков был с вами.
Говорит Москва. 94,8.